Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. 97,2 FM. Что будет? Специальный проект «Радио «Комсомольская правда».
И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан, но это не моя программа. Это программа главного редактора «Комсомолки» Владимира Сунгоркина. Что будет? Владимир Николаевич, здрасте.
Здрасте.
Владимир Николаевич, главная тема, безальтернативная. А вторая армяно-азербайджанская война и победа в ней Азербайджана. Вы за кого болели?
Ты как-то сразу расставил точки над «и». Так, победа Азербайджана. Ну, пожалуй, да, только как-то не совсем привычно вот так вот. Ну, это в твоем стиле, да.
Это Алиев сказал, это не в моем стиле.
Знаешь, я болел за Россию очень просто, и мое боление за Россию заключалось в следующем. Я очень не хотел, чтобы мы, верные своим старинным привычкам, туда влезли, вообще держались бы все время подальше. Я знаю, что у тебя другая точка зрения. Держались бы подальше. И вот за это я болел.
А вы не думаете, что...
Нам почти это удалось. Почти удалось. Все-таки мы тут миротворцами.
Но 1960 человек все равно пришлось туда отправить. У меня такое ощущение, будто 1988 год вернулся во всем его безобразии, когда камни в наших МВДшников летели и с той, и с другой стороны. И они ненавидели и армян, и азербайджанцев. Ну, и их все ненавидели, конечно же. Вы мне скажите, пожалуйста... А если вот то, что там, очевидно, появилась Турция на Южном Кавказе, это поражение России или нет?
Подожди, может, нам договориться принципиально? Мне комфортнее обращаться к тебе ты, а я спокойно, мы же не подчиненные, начальник. По-моему, мы даже были на «ты» когда-то.
Да,
так
да.
Что, может, порадуем мне... наших.
Ну, хорошо, давай, порадуем.
С блеском демократии таких. Значит, 988 год, ну, всякое, 1988, всякое сравнение, оно хромает всегда, да? Все-таки, я думаю, сейчас немножко другое время. Я так надеюсь, что наши солдаты и офицеры, там наверняка все контрактники, все из специальных подразделений будут гораздо лучше получать деньги за эту муторную работу. Mm-hmm. Да,
наши
миротворцы. Там же это все идет, как правило, по другим, так сказать, платежным ведомостям. Это ООНовские операции, потом их легализуют как-то. Ну, я надеюсь, да? Вот. И они будут нормально получать и так более спокойно смотреть на весь этот дурдом. Это первое. Второе, насчет взаимной ненависти. Ну, я надеюсь, что это тоже будет гораздо меньше взаимной ненависти, потому что, по-моему, то, что туда вошли наши миротворцы, это, скажем так, предмет некого консенсуса, то есть вот такого, что это вошли и кого-то сильно нагнули, мне кажется, этого не случилось сейчас. А новый фактор — Турция. Ну да, но Турция же сейчас... Мне страшно интересно, у нас программа с тобой называется «Что будет», да? Мне страшно интересно, но стратегически, через год, два, пять, десять, чем завершит свой вот этот великий поход в великую Османскую империю Турция? Ну, мой прогноз, что они... что весь этот поход рано или поздно у них кончится тем, что они сильно разорят свою страну, приведут ее к бедности, mm-hmm. что у них случится очередной, более успешный, чем был, переворот рано или поздно, что Эрдоган закончит очень плохо, потому что все эти игры в стилистике, по-моему, в любимой тобой стилистике, значит, то ли 19-го, то ли 17-го.
18-го мне очень нравится.
Да, строительство великих империй, значит, на современной планете, все это кончается очень плохо для несчастных народов, оказавшихся, значит, созидателями этих империй. Вот что мне кажется.
Ну, а вот эта вот концепция Эрдогана, которая, ну, не знаю, мне кажется, она очевидна для всех. Ведь он строит не Османскую империю, он же провозгласил Великий Туран, тюркский мир. То есть мы-то побоялись русский мир строить, и поэтому у нас ДНР...
И слава богу, скажу я тебе.
То есть у нас-то ДНР должна вернуться в состав Украины вместе с российскими теперь гражданами, а он ничего не боится. Он тут же объявил, что Турция построит железную дорогу в Нахичевань, а у нас даже в Крым РЖД не ходит.
Ну, так я про это и говорю, что у него планы... Какой там наш Донбасс? У нас же... Мы же с тобой по привычке говорим Донбасс, Донбасс, а там от этого Донбасса значит, ну что тут, ноготь какой-то, да, на пальце от всего Донбасса. Там же очень небольшая территория.
Да, я знаю.
В ЛНР вошла. Очень небольшая часть Донбасса, да. Значит, этот друг, значит, перец, значит, Эрдоган, он уже действительно провозгласил строительство Великой Империи и туда, и сюда, и на юг, и на восток, такой Александр Македонский, значит, наших дней. Но я думаю, на самом деле он тоже немножко хитрит. Если это он все всерьез, это еще хуже дело, да, но, ну, хуже дело закончится для него, да. А мне кажется, он все-таки хитрит, у него куча проблем внутри страны. Я вот, ты знаешь, я вот с турками, у меня есть знакомые турки, которые там в бизнесе, ну, такие мирные турки-обыватели. Они в шоке от всего, что происходит. И, насколько я понимаю, большинство нормальных, мирных, так сказать, турецких обывателей и буржуа в ужасе смотрят на все, что происходит. Но у них ресурсов не хватает. Я имею в виду внутри Турции. Но Эрдоган решил, видимо, решить свои внутренние проблемы, как уже сто раз и до него было, и после него, наверное, будет у таких авторитарных режимов, за счет создания империи. Но ты же помнишь, если выпало в империи родиться, лучше жить в провинции у моря, да?
А там большое море, там много вариантов, где можно пожить, на там, самом деле.
Но
там,
если... наверное, 4 моря у них, слушай,
да.
Нет, 5 морей я уже насчитал сходу, 5 морей.
Но только если посмотреть на результаты последних выборов местных, которые в Турции были, за ним, в общем, поддержка как минимум половины страны. Так что, в общем,
слушай,
многим нравится
империя. Слушай, это очень интересный вопрос. Да, да, за ним формальная поддержка половины страны на местных выборах. Мы сейчас с тобой пикироваться будем и с удовольствием. Но в условиях того режима, который он создает и уже частично создан, то, что половина все равно против него, это очень серьезный фактор. Потому что его уже боятся. Он уже, так сказать, авторитарный, так сказать, руководитель. Он мстителен и жесток. И несмотря на это, целый ряд, значит, провинций, городов голосуют против его воли и против его представления о прекрасном. Угу. Так что, значит, дело действительно серьезное.
Так, хорошо. Значит, делаем итог. Турция обанкротится, Эрдоган плохо кончит. А что в ближайшее...
Турция обанкротится, но не скоро, потом когда-нибудь.
Ну, потом. А что будет в ближайшее время с Арменией и Нагорным Карабахом? Давай поговорим.
Очень велика вероятность, что Пашинян не удержит власть. Хотя он, конечно, сейчас вовсю использует ноу-хау. Любой авторитарный лидер сейчас должен благодарить создавшего ноу-хау Лукашенко, Александра Григорьевича, который по всем формальным признакам и обычаям должен был бы давно уже уйти, да? А он подготовился заранее, создал все эти силы и сказал, а я не уйду. В бункере буду сидеть, в конце концов, с автоматом, но не уйду, и все. Пашинян сейчас реализует ноу-хау, значит, своего брата по ОДКБ Александра Григорьевича.
Ну, у Александра Григорьевича была безоговорочная поддержка силовиков, а его поддерживают там местные военные, полиции?
Да, конечно, ты прав, что и труба гораздо ниже, и дым пожиже у армянского лидера. И, слушай, но он же не руководит страной 26 лет, извини, да, как Александр Григорьевич наш. И мы говорим, что будет, да? Значит, Пашинян попробует реализовать эту концепцию. У него уже 2 дня получается. Полиция бегает, колотит всех и так далее. Он вошел сейчас в такую унию со своими военными, да? Он же их спас, он же военных-то спас. Своих.
Конечно, они просрали войну-то, естественно.
Да, но он их спас, он сказал, хорошо, вот сейчас мы подпишем, иначе совсем был бы капитуляция, позор и разгром. Вот, но сколько он дней еще продержится, да, у меня, как, наверное, у тебя подозрение, что сложно ему будет продержаться. Дальше приходят какие-то другие силы, там вариантов в Армении полно, это такая республика, как... В рассказах о Генри, да, там много всего, значит, королей и капуста. Вот придет кто угодно, и мы, Россия, снова будем вместе с Азербайджаном в данной ситуации, где стабильный авторитарный режим, будем чесать репу, что делать-то, потому что они же первым делом, это я тебе могу вот точно сказать, первым делом...
Мы сейчас уйдем на двухминутный перерыв...
Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
И снова здравствуйте, в эфире «Радио Комсомольская правда». Я Сергей Мардан, а это программа «Что будет?». Со мной на Зуме Владимир Сунгоркин, главный редактор «Комсомольской правды». Говорим мы, естественно, о том, что будет теперь с Арменией, с Пашиняном, ну и, собственно, вот как бы с нашими отношениями, которые, видимо, были далеки от гармонии, и, видимо, к гармонии не вернутся, пока Пашиняна не выгонят из... Где он там сидит? В резиденции своей какой-нибудь?
Он в бункере был в последнее время.
Сегодня была фотография, он в роскошных армянских золотых интерьерах фотографировался с президентом. Это, видимо, было специально сделано для того, чтобы никто не думал, что он скрывается в каком-нибудь там сиротском американском посольстве. Так что все нормально.
Да.
Если он удержится, это значит, мы не достигли своих целей, ну, если они были. Или, в общем, как бы и Пашинян нам сойдет в такой конфигурации?
Я думаю, вероятность того, что он удержится, чрезвычайно мала. Все-таки он возник на волне народной любви к фантастическим каким-то, значит, к фантастическим сюжетам. Он чистой воды популист. Сейчас он совершил непопулярное, непопулистское действие, поэтому по законам жанра он исчезнет. Угу. По законам жанра у нас мы ушли на перерыв с моим криком. В первую очередь, по-моему, что-то я такое сказал. Так вот, в первую очередь тот, кто его заменит, скажет, что он отменяет все эти... значит, решение, которое Пашинян подписал, вызовет бурю восторгов в своей горной республике. Но это вовсе не означает, что начнется снова война. Вот он их отменит, а дальше начнется муторная совершенно... Вернее, не начнется, а продолжится та муторная игра, в которую, значит, уже давно там политики все играют. Создание каких-то внутренних союзов, коалиций, черта, дьяволов, бегание между американскими и российскими посольствами. А мы будем стоять этим, значит, в этом в миротворческом карауле, да, и будем успокаивать все тем, мы лоялисты, патриоты и прочее, что база в Гюмри у нас осталась. Мы 2000 солдат и офицеров на территории теперь Азербайджана держим на всякий случай. Ну, 2000 – это почти военная база на самом деле, да? Средняя военная база российская – это 3 с небольшим тысячи человек. Ну, вот считай, что военная база. Вот. Зачем это все нам надо? Это самый интересный вопрос. Вот, наверное, к тебе вопрос. Потому что ты у нас... милитарист, и говоришь, надо нам усиливать свое присутствие. По мне...
Нет, так, я так не говорил, на самом деле.
Плюнуть на них и уйти.
Вообще уйти?
Такое. Да можно и вообще. Ну а что вот, там делать нам? Мы реально ни любви Армении не прибавим, ни любви Азербайджана. Что только вопрос времени. Деньги мы будем Ну, хорошо, если ООНовские деньги, но подозреваю, что это не ООНовские, а наши российские деньги. Мы же там никакого мандата ООН пока не имеем. Ну, и пусть они дерутся.
У меня-то было только одно простое объяснение. Вот мне действительно не было никакого дела ни до Армении, ни до Азербайджана, их там вот национальных каких-то болей. А я думал исключительно о том, что Эрдоган там и вот турецкая элита, она не остановится на Южном Кавказе. Очевидно, он свой проект будет реализовывать последовательно дальше. А дальше там в пределах вот досягаемости рукой Северный Кавказ, там Дербент, Дагестан, ну и Средняя Волга, все дела. То есть врага нужно бить в его логове.
Ой-ой-ой-ой, ты так далеко уже, да. Там от средней, ну да, средняя, это что, это мы уже в районе Казани с тобой оказались где-то,
да? Мы даже сначала в Нижней Волге, они сначала выйдут к Астрахани, а дальше по Волге маханут в сторону Казани.
Слушай, ну... Нет. Но Турция все-таки не настолько великая в реалиях держава, чтобы туда идти. Ну что ты... И тут мы хорошо гулять-то гулять. Тут мы тогда вступаем в союз с Евросоюзом в Антанту. Потому что у Евросоюза же тоже огромное количество претензий к Турции.
Да только у Франции, по-моему, по-настоящему. Только у французов, по-моему.
Ну, конечно. Она им осточертела уже очень сильно. Она постоянно их пугает, угрожает и так далее. И вот тут возникнет... Благодаря, спасибо Эрдогану, возникнет Антанта, значит, между союз Европейского Союза и России, антитурецкий. И будем делить, это, хотел сказать, Саргассово море.
Саргассово море, это было бы неплохо разделить, да, конечно.
Проливы будем делить, ага. Значит. Только как старину, как при бабушке.
Только да. Сначала Евросоюза, и нам заодно придется решить вопрос даже не с гастарбайтерами, а с мигрантами, которые получили паспорта и Евросоюза, и России, которые считают себя либо турками, как у немцев, либо тюрками, как у нас, азербайджанцы. С этим-то как быть? У меня вопрос на самом деле серьезный. Вот мне кажется, вот эта война во всем своем безобразии показала, мягко так скажем, крайне низкую степень политической лояльности вот этих самых кавказских диаспор к российскому флагу и к российскому государству. С этим что нам делать? С этим что будет дальше?
Что будет дальше? У нас же на территории России, согласно новейшим, значит, изучением около 2 миллионов уже азербайджанцев и армян, да?
Да, да.
Причем они не те гастарбайтеры, которые, значит, асфальт на дороге долбят. Это, как правило, и в значительной степени люди самостоятельные, пассионарные, зачастую встроенные уже, так сказать, в элиты. Кстати, имеющие русские гражданства.
Да, да, я об этом и говорю, конечно.
Ну, что с этим делать? Я не знаю, с этим жить надо. Просто я слушал твою программу у нас на радио, где ты, в общем-то, склонялся, что хорошо бы так, как в фильме ДМБ, бабахнуть бы вообще нам, бабахнуть.
Не, это я бабахнуть предлагал, когда сбили вертолет.
Превентивно, что ли? Ну, интересный сценарий, но он как-то...
Путин не поддержал меня в этот раз.
Осторожно, к счастью, да. Помнить о том, что Россия должна про свои интересы думать. Но во всем, в том числе, вот ты говоришь, а вот давай мы туда, вот эти, ну, эти 2000 человек, вот они же в случае радикализации там конфликтов, они что, эти 2000?
Ничего,
человек?
Они заложники.
Они ничего, они просто заложники, да. Но денег, внимания, сил, я вот даже смотрю, а сколько внимания это требует, а насколько это подстегивает все эти наши участия во всех этих конфликтах, они подстегивают у нас гонку вооружений, да? Недавно там что-то ляпнули, типа, не сократить ли нам вооружение? Какой сократить? У нас слева турки, справа там...
Поляки еще у нас.
Поляки, литовцы, и пошло-поехало, норвежцы. Ну, поэтому вот нам бы... Вообще я сторонник в последнее время такой более изоляционистской бы политики, если бы вот... Почему-то такие страны, которые изоляционистские себя ведут, они почему-то выигрывают. Швейцарцы сидят.
Это какой-то трампизм сейчас звучит просто в эфире радио «Комсомольская правда». Мы обязательно судьбу трампизма обсудим, я надеюсь, вот в следующей части. Так, сейчас я посмотрю. Может быть, есть какой-нибудь такой лютый вопрос вот, который я проигнорировал.
Давай, Лютый, давай.
Так, нет, Лютого нет.
Потруднее бы что-нибудь нам, да.
Так, надо было сбить азербайджанцев, пишут патриоты, соответственно, в Донбассе нужно было идти до Киева. Это вот то, что мы коснулись немного.
Это ты, наверное, сам пишешь эти... Не ты пишешь?
Нет, я нанял двух студентов, которые за еду пишут мне комментарии.
А вы что, это ты? А почему до Киева-то? Идти так до Львова, чего?
Левый берег, потому что брать, а правое отдать полякам, пусть они с западенцами разбираются, да, как в повести Тарас Бульба, повесят их на дыбу и ломают им руки и ноги.
Так как меня в Киев давно не пускают, я уже почти согласен.
Хорошо.
Еще не дозрел, но дозреваю, что надо все-таки Киев отвоевывать. Шикарный город. Пока не поздно, потому что там же тоже лет через пять будет чужая, в принципе, страна с чужим народом, там быстро процессы идут тоже.
Так я боюсь, что вот если мы так вот запремся в этом таком изоляционизме не от силы, а от слабости, это, собственно...
Ой,
вот...
у меня ответ готов, слушай. Если мы меньше будем уделять, моя версия, если мы меньше будем уделять времени, сил, ресурсов, самых разнообразных ресурсов, всем этим разнообразным странам, от Киргизии до Карабаха и далее до Сирии,
то русским, да, больше достанется.
То, может быть, нам больше достанется. И я тебе уверяю, зная немножко Украину, та же правобережная, действительно, там нечего ловить, но та же левобережная Украина с гораздо большим интересом будет смотреть на то, чтобы с нами соединиться. Понимаешь? А не так, что мы на танке туда приедем, скажем, все, записывайтесь. Они скажут, не, мы что-то не хотим, нам что-то не нравится, как вы там живете. Вот и все, понимаешь? А если бы мы, наконец, сортиры построили, дороги заасфальтировали, сортиры хорошие, значит, построили общественные, восстановили жизнь, и чтобы у нас жизненный уровень был хотя бы, как в Польше, да, среднего человека, хотя бы как в Польше. А ничего белорусы и украинцы про Польшу-то думают?
Завидуют, естественно, конечно.
Они уже все посчитали.
Сейчас мы уйдем на перерыв, друзья мои, две минуты, и к вам вернется главный редактор «Комсомолки» Владимир Сунгоркин.
Что будет? Специальный проект «Радио «Комсомольская правда». Георгий Бофт. Политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает» слушайте каждый четверг в 17:00 по московскому времени.
А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
«Что будет?» Специальный проект «Радио «Комсомольская правда».
И снова здравствуйте! В эфире «Радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан, а это программа «Что будет?» с главным редактором «Комсомолки» Владимиром Сунгоркиным. Поговорили мы обстоятельно про Карабах, про Украину заодно. Теперь я предлагаю перейти к Америке на одну часть,
да,
кратенько. А кто будет президентом?
Джо Байден.
Так.
Правильный ответ.
Я разочарован. И я до последнего надеялся, да, что им будет харизматичный рыжий Трамп.
Не-не. Слушай, я вспомнил, мне что-то не идет из головы предыдущий наш с тобой, значит, эпизод до рекламы, до информации, до новостей. А вот, знаешь, стена была между Германской Демократической Республикой и Федеративной Республикой, да? И немцы, помнишь, как они ее ломали, эту стену? Мы с тобой уже взрослыми были вполне.
Да?
Они ее... азартно, жизнерадостно, значит, вручную разломали, растащили и побежали все, значит, навстречу этой Западной Германии, да? Вот это вот нормальное такое... Нам бы вот с Украиной вот так чтобы они к нам радостно, жизнерадостно бежали в нашу сторону.
Но это надо, чтобы они были маленькие.
Тем более стены нету.
Главное, чтобы они оккупированы сначала были какое-то время, и вот хлебнули по полной программе, и поняли бы, как хорошо вернуться опять в лоно большого русского народа. Но, по-моему, от этого
так,
страшно
да,
далеки.
Ну или так. Ну они-то сейчас, знаешь, вот украинцы, если уж куда бежать, в какую сторону, они сильно взвешивают, в сторону Польши бежать или в сторону Москвы. И многие выбирают, что в Польшу побежим.
Там, кстати, по-моему, уже бежать некому. Даже, по-моему, все украинское правительство, включая и Зеленского, и главу администрации, все, в общем, госпитализированы с коронавирусом. Там вообще живые люди остались или нет?
Осталось. Там 30 миллионов еще живых. 33, по-моему.
Я думаю, меньше. Я думаю, 10 миллионов должны быть в Польше где-то сейчас. Хотя что им там делать?
Ну, видишь, так, да.
Вернемся.
Это в Америке, так,
да. Вернемся к Америке. Да, итак, да. Джо Байден. Но я тоже думаю, что все ухищрения там нашего товарища Дональда ни к чему не приведут. А чего нам ждать от нового президента-демократа? Потому что вот такая профессиональная пропаганда говорит о том, что он, мол, и русофоб, и сейчас будет жесткая политика. И мы и раньше были в огненном кольце врагов, а теперь вообще, видимо, нам придется еще теснее сплотиться вокруг Родины и партии. Это так? Или...
Там такая извилистая ситуация очень. Смотри, с одной стороны, он прямо недвусмысленно сказал, что если у Трампа главным врагом был и оппонентом Китай, то у него, Джо Байдена, будет главным оппонентом Россия. Он в новейшей, так сказать, истории в своем анамнезе имеет и интересные контакты с Китаем, да? Там у него сын замешан в каких-то мутных проектах с Китаем, и интересные контакты с Украиной, да? Интересный эпизод в своей жизни, когда он курировал Украину по линии, значит, Госдепа, видимо, да? Вот. И он прямо сказал, что Россия главный враг. Дальше Байдену страшно нравится бороться за демократию. Тут мы тоже годимся, да, в плане борьбы за демократию. В других странах им нравится бороться. В плане борьбы за демократию и мы годимся, и, кстати, и Белоруссия годится. Тут он нам тоже скучать не даст. Какие просветы там есть, что-то все-таки, а что лучше будет? Ну, наверное, там что-то произойдет с точки зрения цены на нефть, что для нас тоже важно, да. Очень вероятно, что при нем цена на нефть будет расти, потому что он там, у него есть много светлых идей по зеленой энергетике, по преследованию всяких там разных отечественных его американских производителей сланцевой нефти и насчет поссориться, опять же, в рамках демократии с Саудовской Аравией он готов, да? В общем, вот здесь он обнадеживает немножко. Но в целом, конечно, скорее всего, я согласен с теми, кто говорит, что будет дело похуже у нас с ним. Но человек он рассудительный, пожилой, не такой эмоционально, значит, взрывной, как Трамп. Значит, если хорошее, скорее всего, в войну он с нами не вступит. Потому что человек... пожилой.
Так он может вступить спокойный. С нами в войну, скажем, руками тех же украинцев, почему бы и нет. Но я думаю, что...
А это уже, да, это уже гораздо, да, гораздо вероятнее. И вооружать он их будет более уверенно, чем это делал Трамп, например, чем Обама. Вот. Но будем надеяться, что мы тоже будем постоянно ему, как пожилому человеку, стараться на него производить впечатление. Я имею в виду, Владимир Владимирович Путин будет ему периодически или мультфильм какой-нибудь, значит, покажет или, значит, макет какой провезем, угрожающий по Красной площади. Ну, в общем, есть у нас, как это говорил, приемчики, да?
Да,
есть
методы против Кости
Сапрыкина. Да, вот именно это.
Я единственное, там, на что надеюсь, может быть, он, по крайней мере, первые полгода-год будет плотно заниматься коронавирусом, он же так не по-детски в маске-то. Да он какой в маске? Он в бункере просидел последние полгода, он избирательную кампанию в бункере провел.
Он и по этому поводу, он же уже заявил, что он создаст специальный совет спасения, так сказать, Америки. В этом совете они будут заседать, вырабатывать, стрелки чертить всякие, Вот, и все будет как в лучших домах, значит, и в лучших гостиных будет большая национальная программа по борьбе с коронавирусом. Слушай, у них сегодня 145 тысяч человек за день заболело.
Ну-ка.
У нас 20
21 тысяча у нас раза, сегодня. Да? У нас 21 тысяча и
полностью. Ну, давай так, не мелочиться. 20 у нас заболело, а при населении 140 миллионов. Угу. У них при населении 300 миллионов заболело 145 тысяч. Ну, тут впору уже не до Украины будет ему, и не до Белоруссии, не до России. Я думаю так.
Но судя по картинкам, которые из Америки идут, по сравнению с весной, у них, в общем, уровень тревожности все же не такой высокий. То есть, по крайней мере, «Нью-Йорк Таймс» больше рефрижераторы с трупами не показывает. Да и неизвестно, были там те трупы или нет.
Они, видимо, привыкли. У меня такое ощущение, что какая-то случилась психологическая привычка. Потому что и у нас ведь тоже в России сейчас ситуация хуже, чем весной, значит.
Гораздо, да.
А на дорогах машин полно, а люди ходят, бродят везде и так далее, да? И ничего их не берет. Все наши страшилки вполне реальные, что вот и у тебя, и у меня гораздо больше людей по осени нынче, кто заболел, да?
Да, несопоставимо абсолютно, конечно.
Несопоставимо. Я боюсь, я сижу вот сейчас у себя в квартире и не рыпаюсь, угу. Стараюсь, но многие... Как-то уже такое ощущение, что привыкли. Типа переболеем.
А с какой целью тогда вот наша родная власть тему коронавируса вот так вот интенсивно и системно раскачивает? Это что? Это вот такой безотказно работающий политический инструмент? То есть просто вот в тонусе нас поддерживать? Или действительно, или в регионах, правда, катастрофа?
Я думаю, абсолютно прикладная цель. Как-то убедить многомиллионный российский народ, чтобы они меньше шарились без крайней нужды по улицам. Больниц не хватает, лекарств не хватает, угу. Тестов не хватает, ничего не хватает и так далее. И, конечно, хоть через экран телевизора их облучай, их нас облучай. Угу. Ну, я уже сдался, все, меня облучать не надо, я согласен. Угу. Но не ходите вы, не бродите вы, не гуляйте вы без крайней необходимости.
И вот в этой тревожной ситуации вдруг Мишустин решает кардинально обновить правительство, то есть одних безликих чиновников меняет на других таких же безликих чиновников. Тут в чем необходимость? Он просто своих людей хочет?
Если я сейчас пропущу, это получается, я с тобой согласился. А как ты их лица определяешь? Ну, давай пойдем. Значит, ну, кто-то для меня, как и для тебя, наверное, безликий. Я не понимаю назначения на антимонопольную службу этого парня.
Да,
он,
конечно,
никакого отношения не имел. Но, может быть, в том императорский замысел. Вот посадим того, кто никогда не имел отношения к этому, и бла-бла-бла, да? Но мне больше понятен, например, такое назначение. Вот министром природных ресурсов стал парень по фамилии Козлов.
Да.
Я с ним лично не знаком, но я... Знаю его биографию. Знаешь, он молодец вообще. Он из задрыпанного городишки, там, Райчихинск называется, в Амурской области. Значит, он стал там мэром, значит, до этого он там занимался этими теплотрассами, этим проклятием вообще с севера и Дальнего Востока. И он там наладил дела. Потом он стал вице-губернатором, потом губернатором Амурской области, потом министром. И мне кажется, вот его, так сказать, путь, он абсолютно не безликий, при том, что он молодой парень.
Хорошо.
Но он везде по всем там помойкам прошелся. Кстати, Министерство природных ресурсов, оно на полном серьезе еще и за помойки у нас отвечает.
А, мы сейчас уйдем на перерыв, я один вопрос успею задать. Может, это преемник?
Кто, Козлов, что ли?
Да.
Ну, подожди, с такой фамилией даже, мне кажется, не очень преемник.
Все, вычеркнули Козлова из списка потенциальных преемников. Вернемся через пару минут, да, не уходите.
Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Это было начало.
Это действительно история, которая будоражит.
Так вся страна обалдела.
И Россия родина слонов, она от океана до океана, да. И мы всегда правы, мы никогда не сдаемся.
И самое главное, что же будет дальше?
«Комсомольская правда». Это радио. Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан, а это программа «Что будет» с главным редактором «Комсомолки» Владимиром Сунгоркиным. А выяснили мы перед перерывом, что перспективный министр Козлов на преемника не годится. Я разочарован. А с такой биографией, казалось бы.
Подожди, ну мы же с тобой не все знаем. Просто если ты хочешь человеку испортить в самом начале биографию, да, на министерской душе, давай оба сейчас быстро выдадим тайну, что он преемник, и хана парню, да? Его же сожрут, и тут на преемника столько, значит, желающих.
А вот
давай пожалеем молодого министра.
Ну, тогда мы можем обсудить тех, кто более-менее на слуху, а вот всякие сыновья высокопоставленных сановников, они могут оказаться вот в числе этого короткого списка, как ты думаешь?
Наш президент Владимир Владимирович Путин однажды сказал, находясь в «Комсомольской правде», кстати, он сказал фразу: «В России возможно все». Вот с помощью этой основополагающей фразы...
Из этого исходим, да, тогда.
Можно жить и не тужить с тобой.
Хорошо.
В России возможно все.
Оставим эту бесперспективную тему, но вот а с точки зрения эффективности правительства именно Мишустина, он оставшихся министров, ну, за исключением силовиков, зачистит до конца года? Ну, или, не знаю, там, за следующие месяца три? На своих людей.
До конца года-то осталось.
Не успеет, ничего, наверное, уже. Хотя Новый год Собянин отменил, поэтому можно до 31-го работать.
Я думаю, отвечая на твой вопрос, я думаю, он смотрит деловые качества, сыгранность в команде, значит, перспективность тех или иных бойцов, министров. Uh-huh. Я думаю, вопрос смены правительства – это все-таки не вопрос полутора месяцев, что суетиться. Это вопрос, наверное, всего следующего года. Но правительство, конечно, будет постепенно, ну, не на 100%, зачем на 100%? Есть министры-долгожители, не только в силовом блоке. Ну, я думаю, процентов на 70 в течение года оно сменится.
Почему? Почему до сих пор никого не поставили на место губернатора Савченко? Вот в этом контексте вспомним. Вот сейчас пришло сообщение, что Дитрих отказался. Это бывший министр транспорта, для наших слушателей.
Ну, да, я знаю, да. Ну, потому что Дитриху это нафиг не надо. Вот так
начнем. Мелковато этого, да? Для него?
Ну, мелковато. Ехать в Белгород, скорее всего, ему не особо интересно.
После Москвы
интересно.
Это, да, тоскливо.
Это небольшой провинциальный все-таки город Белгород. Ну, зачем ему это? То есть я его понимаю в данном случае, да? Логика понятна, и ничего тут такое, ни бином, ни утона, и ни загадка. А дальше там был следующий, значит, претендент, который сейчас его... А для этого, наоборот, шапка, мне кажется, это не по... Как-то велика ты шапка Мономаха или тяжела ты шапка Мономаха. Вот и все. Да найдут, я думаю. Область шикарная. Скорее всего, идет борьба, ты сайт просто под ковром, потому что для кого и не интересно, а кому очень интересно. Там же интересы Усманова очень большие. Там крупная металлургия, это, вернее, ну, как правильно сказать, горнообогатительный комбинат. Там серьезное сельское хозяйство. Область вообще вычищенная, вылизанная и в очень хорошем состоянии. Mm-hmm. Mm-hmm. Поэтому, скорее всего, просто блокируют от одной группы товарищей одно предложение, от другой – другое. Вот и блокируют пока друг друга.
А почему Мишустин начал замену, ну, вот таких вот не очень значимых все же министров, там, Ани с финансового блока? Или это не его номенклатура?
Я подозреваю, что, так сказать, что удалось, то и
получилось. Понятно, то и начали сделал. С малого.
Да, конечно, ну, я представляю себе, все-таки министр финансов – это такая... опора или что там, колонна, скрипа и так далее, что надо всем раз подумать. Мишустин человек, кстати, очень несуетливый. Я думаю, он просто все взвешивает. У него же нет цели в жизни сменить правительство. У него, мне кажется, есть цель обеспечить эффективность, войти в историю этаким Столыпиным, понимаешь, да? А не тем, что он взял и правительство сменил там. Надо 20 раз подумать,
в кого меня. В конце лета, в сентябре, тут же было довольно много комментариев, ну, такой вот, как волна, о том, что он технический премьер, и его в ближайшее время снимут. Эти перестановки, они сняли этот вопрос, то, что он технический?
Нет, они этот вопрос не сняли, но я думаю, он действует в очень такой интересной ситуации, к которой ни он не готовился, ни президент не готовился. Она называется ковид, и вот эта вся пандемия, как угодно ее назвать. Конечно, эта ситуация совершенно новая. И поэтому, я думаю, они просто как на минном поле сейчас идут осторожно. Но время у него для работы есть. Никакой он уже, не знаю, кем он там был, но он никакой не технический. Ну, если мы по-своему технически подразумеваем человека, которому просто сказали, сиди, на кнопки не нажимай, то по рукам дадим. Сиди, изображай. Вот. Нет, он реальный премьер. И мне кажется, это не на полгода, не на год, а больше.
Коронавирус может привести вот к такому тяжелому внутриполитическому кризису, как, допустим, там сейчас в Польше, как в Германии, вот такие вот массовые волнения там ковидников, антиковидников, ну вот на фоне перегруженной здравоохранения?
Я, конечно, скажи Богу о своих планах, чтобы он на то посмеялся, но мне кажется, это не наша история. Мне кажется, у нас год еще точно есть. А дальше зависит от того, как будем себя вести все.
Зачем сегодня...
Я имею в виду все начальство, да.
Зачем сегодня Лавров опять поминал Навального? Вроде бы как тема ушла, и можно было бы спустить в унитаз, да и забыть.
Ты что? Тема не ушла. Ключевой вопрос, моя версия, да, происходящего. Ключевой вопрос, что где-нибудь 15 января на белом коне со стороны деревни Чмаровка появится, значит, в меховой шубе
Навальный. Со стороны деревни Кафтанчикова, я думаю, он теперь должен
ехать.
Со стороны деревни Кафтанчикова. С бутылем самогона.
Да, появится Навальный, да. И мне кажется, вся эта дискуссия идет для того, чтобы создать, значит, в частности, Навальному такой плохой информационный фон, потому что он, безусловно, оппозиционер номер один. Для того, чтобы не было у нас тут волнений, чтобы все было, значит, культурно пристойно, конечно, Навального очень хочется, чтобы он не появлялся в пределах границ. Поэтому сейчас ему создают всеми способами такой плохой информационный фон. Вот и все.
Я в заключение хочу спросить, зачем Рогозин позорится и пишет песни?
А я его песен не слушал.
Мы сейчас включим, да, все вместе порадуемся.
А может, порадуемся. Он не позорится, может, он на новую работу пойдет. Певец-исполнитель Дмитрий Рогозин. И залы будет собирать, когда разрешат.
С вами был Владимир Сунгоркин, главный редактор «Комсомольской правды». Да. Слушайте, наслаждайтесь, друзья мои.
Сейчас, давай. Всего доброго. Спасибо.
Счастливо.
Жизнью сочной по миру без толку подолгу шататься, но сердце меня зовет на восточный, решил на восточном работать остаться. Жилые дома, как грибы, в Циолковском бетоном в тайгу врастают так прочно. Не знаем здесь пробок глухих московских, не знаем сует торопливо порочных. А на восточном в расчетное время ловко и точно соплом, рупором ревущим, мотором пламенным могучим рвем небо мы в клочья, рвем небо мы в клочья. В расчетное время рвем небо мы в клочья. придется ракету, как флаг, водрузить над стартом Амура земля. Сожмется, забьется тревогой, надеждой, огнем и азартом. Мы новое племя страны инженеров, судьбу привели от теории к практике, родные сыны. Гагарина эры мастим космодромом, дорогу в галактику. А на восточном, а на восточном в расчетное время ловко и точно соплом, рупором ревущим, мотором пламенным могучим. Рвем небо мы в клочья, рвем небо мы в клочья, рвем небо мы в клочья.
Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда».